вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Умственная деятельность, какой бы внешне блестящей она ни казалась, не имеет в себе никакого основания, если не несет в себе божественной благодати. Потому все рожденное ею мертво и само по себе уже бесплодно. Духовная глубина открыта детям и в совершенной степени, потому тому, кто очистил свое сердце от навязчивых помыслов. Ее поверхностное понимание принадлежит обольщением приверженцам разумности, закосневшим в своем самообольщении, разумным доводам и умозаключениям. Благодатная деятельность ума — это покой и безмолвие Святого Духа, деятельность которого безупречна. Ему не требуется умственных построений и логических усилий для постижения истины. Ибо Святому Духу открыто все так, как видит и разумеет Бог. Монах Симеон Афонский, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия и благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 7 по Пятидесятнице. Господь наш Иисус Христос сказал своим ученикам и апостолам заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Святые угодники Божии жили на той же земле, обложенные той же плотью, и были во всем, кроме грехов, подобны нам, кроме грехов. Два слова отделяют нас земных от неба, а по существу одно — грехи. Чтобы праведным быть, надо жить просто, не думать о зле, не желать делать зло, всячески избегать тех моментов и случаев, когда через нас невольно может быть сделано зло. Иными словами, надо жить так, чтобы, как говорится, и мухи не обидеть. Апостол Павел учит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». А это уже нелегко. Это значит, что за зло врагам надо платить добром. Вот камень преткновения. Кто умещает эту заповедь «любите врагов ваших», и кто исполняет ее, тот и становится святым, а кто не исполняет, тот остается земным, тленным, грешным. Кто научился любить врагов и благотворить им, тот, значит, приобрел все христианские добродетели, любовь к Богу и ближним, смирение, терпение, веру, надежду и другие. Кто любит врагов, тот с полным правом может назвать себя крестоносцем, потому что он отверг свой эгоизм, свою самость и покорно несет по стопам Христа свой жизненный крест. А крест — это наши трудности, лишения, обиды, горести, болезни и всевозможные несправедливости, которые мы должны претерпевать и беззлобно, с любовью всем прощать. Нет большего счастья и блаженства, как любить Господа всем умом и всем сердцем, всем существом своим, а также любить ближнего, как самого себя. Скигумен Савва. Не нуждалось тело Господа в благовонном мире мироносец. Помазанным миром оно предварило воскресением. Но святые жены благовременную покупку мира ранним шествием при первых лучах солнца к живоносному гробу пренебрежением страха, который внушался злобою Синедриона и воинственную стражею, сторожившую гроб и погребенного, явили и доказали опытно свой сердечный залог Господу. Не нужно Богу для Него самого посвящение жизни нашей, посвящение всех сил и способностей наших в служении Ему. Для нас это необходимо. Принесем их как мира, как гробу Господа. С юности нашей отречемся от всех жертв греху. На эту цену купим мира, благое произволение. Служение греху невозможно соединить со служением Богу. Первым уничтожается второе. Вступивший в служение Богу с дней неиспорченной юности и пребывающий в этом служении с постоянством подчиняется непрестанному влиянию Святого Духа, запечатлевается исходящими от Него благодатными всесвятыми впечатлениями, сажает в свое время деятельное познание воскресения Христова, оживает во Христе Духом, соделывается по избранию и повелению Божиим проповедником воскресения для братьев своей. Кто по неведению или увлечению поработился греху, вступил в общение с падшими духами, сопричислился им, утратил в духе своем связь с Богом и небожителями, тот доврачует себя покаянием. Не будем отлагать врачевание нашего день на день, чтобы не подкралась неожиданно смерть, не восхитила нас внезапно, чтобы мы не оказались неспособными к вступлению в селение некончающегося покоя и праздника, чтобы не были вернуты, как непотребные плевелы в пламень адский, вечно жгущий и никогда не зажигающий. Врачевание застарелых недугов совершается не так скоро и не так удобно, как то представляет себе неведение. Не без причины милосердие Божие дарует нам время на покаяние. Не без причины все святые умоляли Бога о даровании им времени на покаяние. Воскресает в человеке, приготовленном к тому Христос, и гроб сердце снова притворяется в храм Божий. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, в этом таинственном и вместе существенном воскресении Твоем заключается мое спасение. Аминь. Святитель Игнатий Брянчанинов. есть знание необходимое. Это знание ремесел, вещей насущных и необходимых в жизни и быту. Но как часто знание бывает греховно? Греховно любопытство, то есть желание узнать то, что скрыто от нас. Но как зверь не может знать того, что знает человек, так и человек не может знать того, что знает Бог. Однако мы любопытны, где находится ад. Не лучше ли знать, как избежать ада? Интересуемся судьбой, тут и карты, и ворожба, и знаки зодиака, и спиритизм. Все это не угодно Богу и опасно для людей, которые часто становятся игрушками в руках демонов. Грешно любопытство книгам греховного содержания, детективам, дышащим убийством, любовным романам, разжигающим блудные мечтания, фантастике, распаляющей мечтательность и рассеянность ума. При чтении таких книг рядом находится дьявол, который искушает, толкает на грешные поступки и предприятия. Там, где споры и диспуты, там нет Бога. Потому что враг отводит их, участников, от Бога, распаляя страсти, лишает благодати, пересуды, сплетни, рассматривание чужого добра, покупок, жилья очень опасны. Это грех Евы, который привел к падению всего человечества. Спрашиваем друг друга, где был, откуда приехал, что привез. Все эти мысли и разговоры вражьи, они отнимают молитву. Вместо любопытства нужна пытливость к тайнам своей души. Как победить слабость, дурную привычку, достигнуть безгрешия, привлечь благодать? Это знание истинное, и обладающий им блажен и на этом свете, и на том. Оно от Слова Божие. Такова святая пытливость, да пребудет с нами на всю жизнь. Аминь. Протоиерей Валентин Мардасов. Братья, возлюбленные, Господь Бог по отеческой милости своей дал вам храм. Постараемся же быть достойными этой божественной милости. Будем чаще ходить в церковь, служить песнопение и участвовать в молитвах, возносимых здесь к Богу. В храме все напоминает нам о священных обязанностях, лежащих на нас в отношении к Богу, Творцу и Спасителю нашему. Человеческий мир, в котором вращаемся мы, развлекает нас и ослабляет в нас сознание о высоком призвании, которого мы удостоены в крещении. От этого слабеет в нас самое чувство нравственное. Мысли и стремления наши не спадают в круг житейских обыденных предметов и дают направление деятельности нашей, не столько приближающие, сколько отдаляющие нас от того совершенства, которому призваны мы. Присутствуя в храме при священных службах, мы сосредотачиваем в себе сознание о духовных обязанностях наших, крепнем нравственно и приобретаем решимость твердо стоять за добродетель и идти против порока. В часы скорби или беспомощности опять будем приходить в церковь и слушать наставления, возглашаемые здесь в молитвословиях и пастырских поучениях. Напечатливаясь в уме нашем, они будут возводить дух наш к небесному миру и проливать свет и радость в сердце наше, иссыхающее от мирских впечатлений. Будем ходить в церковь всегда, когда совершаются для нас или для близких к нам таинства Божии. Здесь христианин рождается в новую жизнь, здесь он раскрывает свою душу пред служителем Бога, здесь, приобщаясь тело и кровью Господней, делается он участником Божества. Здесь нисходит на него благодать Божия во всех важнейших обстоятельствах его жизни. «Я должен сказать еще об одном предмете», — говорит архиепископ Агафангел Соловьев. «Присутствуя в храме, всегда мы должны помнить, что это есть дом молитвы. Будем же сохранять благопристойность и благоговение. Не станем разговаривать друг с другом, не будем смотреть по сторонам. Все это не назидает, а расстраивает дух наш, и все это неприятно Богу». Ведя себя таким образом в отношении к созданному и освященному храму, мы удостоимся еще высших милостей от Бога и сделаемся наследниками Царства Небесного, Царства истины, правды и вечного блаженства, которого достигнуть дадаст всем нам Господь Бог по Своей отеческой любви. Аминь. Время дано каждому из нас от милосердного Спасителя одуматься, раскаяться, исправиться, запастись с избытком елей милосердия и всякою добродетелью, чтобы не постыдиться на суде. Итак, озаботимся приобрести агничную кротость и незлобие, любовь и милосердие, терпение и долготерпение, смирение и покорность, воздержание и чистоту, и будем убегать противных этим добродетелям качеств. Означенные добродетели и в этой жизни приобретают нам благословение Отца Небесного и в будущее поставят нас на правой стороне. Итак, повторяю, от нас зависит удостоиться стоять на страшном суде на правой стороне и избежать левой, услышать все благословенный глаз Спасителя, зовущий нас в Царство Небесное, и избежать страшного глаза, отсылающего в огонь вечный. Мы сами здесь пишем, так сказать, делами своими вечное оправдание или вечное осуждение себе на страшном суде. И в этом, между прочим, смысле будущий суд называется написанным. «Сотворите в них», сказано, «суд написан». Совестные книги наши или оправдают нас, или осудят нас, и нам останется только выслушать праведный вечный приговор судьи всемирного. Скорее же будем изглаживать усердным покаянием и милостынью из совести все грехи наши, вольные или невольные, и вписывать в нее всякие добрые дела. Дела бы их ходят вслед с ними, говорит Писание. Аминь. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Хотите знать истину о жизни человеческой? Трудно поведать о ней в письме. Давайте обратимся к притче, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Некий богатый человек имел единственного сына, но усыновил он и сироту, и считал его своим сыном. Вот однажды в дом этого человека тайно проник колдун и уговорил пасынка оставить дом своего благодетеля, пообещав ему славу, во много раз превосходящую славу приемного отца. Околдованный пасынок пришел к своему благодетелю с просьбой отпустить его. Тот прозрел все, что произошло, но не стал противиться и предоставил ему свободу. Однако, провожая его в путь, жалился над ним и дал ему плетеный мешочек, полный золота и драгоценных камней. Со слезами отпустил он пасынка, злодей же не только не помогал одинокому путнику, но посылал своих сродников грабить его, и несчастный, попадая в руки разбойников, откупался от них золотом и драгоценностями, но только просил не трогать его плетеный мешочек. Засада следовала за засадой, пока драгоценный мешочек не опустел. Тогда перед ним появился сам колдун, бедняга бросился к нему за помощью, как к другу, но злодей сбросил маску и, скрипя зубами, стал отнимать у несчастного плетеный мешочек. Все это время человек, усыновивший сироту, прозревал происходившее с пасынком дороги. Он сокрушался о судьбе юноши и послал своего единственного сына спасти его от погибели. Сын подоспел в тот последний миг, когда пасынок уже изнемог в борьбе за плетенный мешочек и, ударив колдуна, ранил его смертельно, а сироте опять наполнил мешочек золотом и самоцветом и сказал, чтобы скорее возвращался в дом, где ждет его отец. Понятна ли вам эта притча? Человек-хозяин — Бог, сын его — Иисус Христос, пасынок — Адам и род его, колдун — сатана, плетенный мешочек — тело человеческое, золото и дорогие камни — дары Божии, украшающие душу человеческую. Удалившись от Бога, самовольный род человеческий постепенно растерял духовные сокровища и остался один на один жизнью телесной. И когда сатана сделал попытку присвоить и ее, и тем самым полностью уничтожить творение Божие, явился на землю Сын Божий. Он смертельно ранил сатану и раненого и бессильного низверг в адскую бездну, а в телесную жизнь снова вдохнул душу живую и исполнил ее божественными дарами. В то же время он заповедал роду Адамову с новым сокровищем вернуться в дом Отца Небесного. Мир вам и благословение Христово. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. Чем изгоняется страх? Отвагой. Чем больше человек боится, тем больше искушает его враг. Тот, в ком есть трусость, должен постараться ее изгнать. Я, когда был маленьким, боялся ходить мимо кладбища в Коннице, поэтому я спал на кладбище 3 ночи, и страх ушел. Я осенял себя крестным знаменем и заходил туда, даже фонарика не зажигал, чтобы никого не напугать. Если человек не будет подвязаться для того, чтобы стать мужественным и не сяжет настоящей любви, то когда возникнет какая-нибудь сложная ситуация, плакать о нем будут даже куры. То есть, герунда, можно предпринять подвиг и избавиться от страха. Должен радоваться тому, что умираешь ты ради того, чтобы не умирали другие. Если расположить себя подобным образом, то ничего не страшно. От многой доброты, любви и самопожертвования рождается отвага. Но сегодня люди и слышать не хотят от смерти. Я узнала, что те, кто занимаются похоронами, пишут на вывесках своих заведений не похоронное бюро, а ритуальные услуги, чтобы не напоминать людям о смерти. Однако, если люди не помнят о смерти, то они живут в нереальности. Те, кто боятся смерти и любят суетную жизнь, страшатся даже микробов. Они постоянно побеждаемы страхом, который держит их в духовном застое. Люди же дерзновенные никогда не боятся смерти и поэтому подвязаются с любочестием и самоотверженностью. Полагая перед собой смерть и ежедневно думая о ней, они готовятся к ней более духовно и подвязаются с большим дерзновением. Так они побеждают суету и уже здесь начинают жить в вечности и райской радости. И пусть тот, кто сражается на войне за свои идеалы, за веру и Отечество, осенит себя крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога. Если человек осенит себя крестом и верит свою жизнь в руки Божьи, то Бог и будет потом судить, жить или умереть надо было этому человеку. А может ли человек не испытывать страха от неосмотрительности? Это намного хуже, потому что в какой-нибудь опасной ситуации такой человек может попасть в серьезную переделку и заплатить за всю свою опрометчивость сполна. Поэтому тот, кто боится немножко, внимателен и не полезет безрассудно на рожон. Надо понуждать себя на добро, но иметь доверие к Богу, а не к самому себе. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 7 по Пятидесятнице. В 7-ю неделю по Пятидесятнице читается благовестие о том, что Иисус Христос в одни проповеди Свои непрестанно приносил людям 2 величайшие блага – Евангелие Царствия Божие и исцеление от всех болезней, распространившие веру в Иисуса Христа, Спасителя и свидетельствующие о Его божественном всемогуществе. Между многими делами Его спасительной проповеди Евангелия в 7-ю неделю по Пятидесятнице особенно благовествует о чудесном исцелении и духовном прозрении 2 слепых и немого в Капернауме прикосновением и словом Господа. Слепцы с верою вопияли: «Помилуй Иисусе, Сыне Давидов». Господь, возводя их, говорит святой Златоуст к высшему понятию и научая, как должны разуметь о нем, спрашивает: «Веруете ли яко могу сие сотворите, и что же они на это ей, Господи? Так, Господи, уже называют его не сыном Давидовым, но парят мыслью выше и исповедуют его владычество. Народ, видя такие чудеса, с благоговейным удивлением говорил, «Яко николи же явися така во Израиле». Вот образец осуждения людей не книжных, но без пристрастных. Фарисеи же говорили о Спасителе, «О князе бесовсем изгонит бесы». Вот образчик суда людей книжных, но увлеченных страстями зависти и ненависти. По примеру Иисуса Христа, всемогущего и всегда готового помощника для всех, с верою призывающих Его Церковь, в седьмую неделю чтением апостольским внушает всем, особенно сильным, немощи немощных носите и не себе угождайте, киежда же вас ближнему да угождает во благое к созиданию. Итак, Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему и говорит им Иисус: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему: «Ей, Господи!» Тогда Он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35.
Благослови, душе моя,
воистину велика, удивительна и разнообразна деятельность Иисуса Христа во время Его земной жизни. Он не ограничивал любовь свою ни местом, ни временем, ни людьми. Всем Он был для всех. Во тьме сидящим светил, неведущих поучал, падших восстанавливал, плачущим отирал слезы грешников, спасал. Вокруг Него собирались вельможи иудейские и худородный Лазарь, закоснелый старик Закхей и исполненный добрых порывов живой юноша Мария Магдалина и Хананьянка. Всем Он внушал слова истины, стараясь спасти их души и привлечь их в свое царство, где без различия люди составляют единое с Ним, нераздельное, пресноблаженное и бесконечное. Такой своей деятельностью Господь наш Иисус Христос показал образец для нашей земной жизни и деятельности. этот образец воспитал святых апостолов и всех праведников. Да послужит он и нам светом, возводящим нас от житейской суеты к пресносущему свету. И все мы по мере сил и наших дарований должны быть расположены к тому, чтобы быть полезными всем людям без исключения, прилагать старания о духовном спасительном утешении их. Никогда никто не должен забывать о том, что по общему человеческому происхождению все мы, братья и сестры, по общему всем нам искуплению, единородным Сыном Божиим и по общему усвоению спасения, содеянного посреди земли Духом Святым, все мы, братья и сестры. По учению Святого Писания все люди, сколько бы их ни было, есть и будет, составляют одно семейство, воспитываемое Господом во времени для вечности, и потому все мы, братья и сестры. Все, без различия пола, возраста, звания и состояния, признаны наследниками Бога и сонаследниками Христа. Одно это сознание в общем родстве убеждает нас в необходимости общей взаимной любви. Господь наш Иисус Христос, беседуя с учениками, заповедовал им одним из главных признаков истинного христианства – взаимную любовь. «А сем разумеют все, яко мои ученицы есть, аще любовь имате между собой». Взаимная любовь есть забота о взаимной пользе друг друга, кто, когда, где и сколько может. Таково свойство истинной любви, что она никак не может быть равнодушной там, где видит случай быть полезной или приятной любимому лицу. Родители, любящие своих детей, и дети, любящие взаимно родителей, никогда не опустят случая быть полезными взаимно друг другу. Нам, имеющим на небесах общего Отца, не стыдящегося в лице Иисуса Христа, нарицать нас своими братьями никогда не следует упускать случая быть полезными один другому, взаимно друг другу. Если об этом подумаем, то можем ли равнодушно, без вздоха и скорби, видеть людей разутых, раздетых, без места и пристанища, полуголодных и отчаянных? Можем ли спокойно утешаться своим благим поведением, видя подобных нам людей, мужчин и женщин, и сливающих в развратных притонах, сквернословящих, ворующих, лгущих? Ведь эти несчастные наши братья и сестры, наши дети. Блажен человек, кто думает об этом, кто способствует людям стремиться к богоподобному совершенству. Вслушайтесь в смысл воззвания апостола Якова к любви. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послушайте вы, богатые, золото и серебро ваше изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Эти слова апостола относятся к жестокосердным людям, равнодушно видящим, как их братья во Христе терпят алчбу и жажду. Тот же апостол вызывает к вниманию, состраданию и любви к заблудшим людям. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот какой долг налагает на нас звание человечества. Мы должны знать, что у каждого человека есть душа, жаждущая ведения истины, алчущая истинного блага. Тот, кто укажет другому человеку верный путь к истине, тот совершит великое дело, угодное Богу, полезное ближним и спасительное самому себе. Указать путь к истине заблудшим может каждый честный и добрый христианин. Средства к спасению столь же бесчисленны, как и случаи к падению. Здесь нужно чистое сердце и бескорыстное отношение к несчастному или заблуждающемуся человеку. Не бросай с гордостью соглаской своей помощи бедному, и он рано или поздно будет твоим другом. Сначала будет робить, как птичка, пугающаяся западни, а потом вместе с тобой будет бояться Бога, беседовать о Боге, о вечности, о приготовлении к ней. Исправить человека дурной нравственности, вырвать его из притона, где пьет вино и бражничают, можно только примером своей жизни. Чему наставляете другого, тем сами будьте. Какое правило нравственности желаете внушить другому, исполните его сами, покажите пример самом себе. Но не для громкой известности, а так, чтобы правая рука делала добро, левая же не знала. Не смущайтесь, если придется испытать множество неудач на этом пути, если в скорби душевной скажете «беды мне от разбойников и от сородников», «беды от чужих и от своих». Эти беды – борьба добра со злом. В самой возможности борьбы уже есть радость и предчувствие победы. Не смущайтесь любить ближних по-христиански, то есть не ограничивая тесным кругом любящих вас, но всех любите, делайте добро, сколько сможете творящим вам на пасти. Разрабатывайте грубую почву чувственности, искореняя в ней все противное, отвратительное, порочное и злое. Сейте добрые, сейте прекрасные. Христос с вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров.
Благословенна ты в женах, и благословен по чрево Твоего. Яко спаса родила еси душ наших. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен по чрево Твоего.
Господь наш Иисус Христос не обращал внимания на злобное бессилие завистливых народных старейшин, но поспешил продолжить свое дело, чтобы спасти и сохранить всех тех, которых Отец Небесный дал ему, чтобы никто из них не погиб. Ибо в конце сегодняшнего Евангелия чтения говорится: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Город или селение ему все равно. Ему не нужны ни города, ни селения, ему нужны люди. По всем городам и селениям, говорит евангелист, дабы подчеркнуть ревность Христову о деле, яко ревность дому твоего снедия мя. Для него воистину один день был как тысяча лет. Дело Христово было тройственным, как показывают слова евангелиста. Он учил, он проповедовал, благовествуя о Царстве, и он исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. «Учил» означает «толковал дух творения и ветхозаветного закона». «Проповедовал» означает «полагал основание новому творению, Царствию Божию, Церкви святых». «Исцелял» означает «делами подтверждал свое учение и свою проповедь». И все это Господь творил из любви не только к тогдашним людям, своим современникам. Он — современник всего, что было, что есть и что будет, но и к нам. «Да зажжет светом своим светильник в душе нашей, да выйдет своей любовью в сретение вере нашей, чтобы от всего сретения Божьей любви и нашей веры родилось чудо нашего спасения, исцеление нашей духовной слепоты, нашей немоты и одержимости, всякой нашей болезни и всякой немощи. О Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй нас, дабы и мы сподобились прославить имя Твое по всей земле народа нашего и по всей земле человечества, живого и усопшего, имя Твое и преславного и безначального Отца Твоего, со пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, Троицу, единосущную и нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Богородицу тя величає. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, мы хотели бы рассказать, точнее напомнить вам об одном из почитаемых величайших святых, великомученике и целебнике Пантелеимоне, память которого Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице 8 по 50-ницу понедельник, 27 июля по старому селю, по нынешнему новому 9 августа. Давайте еще раз вспомним краткое его жизнеописание. Святый великомученик Пантелеимон, что значит по-гречески «всемилость», при рождении был назван Пантелеоном, в переводе «лев» по всему, и жил в III веке в Никомедии. Мать его была христианка и воспитывала его в христианской вере, но она умерла, когда Пантелеон был еще ребенком, и отец его, язычник, стал водить его в идольские капища, отдал в греческую школу и потом поручил его известному в то время врачу Ефросину, чтобы он научил его врачебному искусству. Ефросин был придворным врачом императора Максимиана и часто брал с собой к царю своего ученика. Юный Пантелеон очень понравился императору, и он повелел Ефросину заняться юношей со всевозможным старанием, желая впоследствии иметь его своим врачом. Отправляясь каждый день к своему учителю, Пантелеон проходил мимо дома одного христианского священника Ермолая, который с другими христианами там скрывался от преследования язычников. Однажды Ермолай, давно заметивший юношу, вышел ему навстречу и, пригласив его к себе, стал расспрашивать его о его вере, занятиях и семейной жизни. Юноша охотно отвечал на вопросы старца и рассказал ему, что его мать была христианка и служила единому Богу, но что по смерти ее отец воспитал его в своей вере и что он теперь поклоняется греческим богам. Выслушав его рассказ, Ермолай стал говорить ему о Боге истинном и изложил ему сущность христианского учения. Слова доброго старца так сильно подействовали на молодого человека, что он не раз приходил к своему новому учителю, и вскоре в чистом сердце его возгорело желание сделаться христианином. Однажды, возвращаясь домой после долгой беседы с Ермолаем, Пантелеон увидел на дороге мертвого мальчика, укушенного змеей, и рядом с ним лежащую еще живу и хидну. Сначала он ужаснулся, хотел бежать, но, вспомнив слова Ермолая о могуществе и благости Иисуса Христа, он стал с верой призывать его святое имя и молить Господа о воскрешении младенца и умерщвлении хидны. Моление его было услышано, ребенок внезапно проснулся, как бы от глубокого сна, а ехидна лежала мертва около своей бывшей жертвы. Пораженный этим чудом, Пантелеон в радости вернулся к Ермолаю и, рассказав ему о случившемся, просил старца окрестить его. Сделавшись христианином, Пантелеон молил Бога, чтобы и отец его познал истину, и всячески старался доказать ему ложь и бессилие языческих богов. Но отец его, хотя и колебался, однако все еще не решался изменить вере предков. В это время Пантелеон уже сделался известным врачом, и многие больные обращались к нему за помощью и советом. Однажды к нему привели слепого, который советовался со всеми лучшими врачами, но никто из них не мог излечить его. «Исцели меня», — сказал несчастный молодому врачу, — «я отдам тебе все, что имею. Один Отец Небесный может исцелить тебя. Награды же мне никакой не нужно, а когда получишь исцеление, то обещанную мне раздай бедным, отец». Пантелеона, услышав ответ сына, сказал ему: «Сын мой, не берись за то, что ты исполнить не можешь. Учитель твой Ефросин и тот отказался от него, от этого больного. Как же ты вылечишь его?» Но Пантелеон, не отвечая отцу, с молитвой подошел к слепому и, коснувшись глаз его, сказал: «Во имя Господа моего Иисуса Христа говорю тебе, прозри». И в ту же минуту слепой прозрел. Видя это чудо, отец Пантелеона и исцеленный слепец уверовали в Господа и вскоре оба приняли святое крещение. По смерти отца, который оставил им богатое наследство, молодой врач освободил всех рабов своих, все имение раздал бедным и посвятил себя исключительно безвозмездному врачеванию больных. Он исцелял все недуги именем Христа, и молва о чудесном исцелителе, которого народ назвал Пантелеимоном, то есть всемилостивым, разнеслась повсюду и возбудила зависть прочих врачей. Узнав, что молодой врач-христианин именем Христом исцеляет больных и посещает христиан, заключенных в темницах, они донесли о сем императору Максимиану, тогда он велел призвать к себе Пантелеимона и, скрывая гнев свой, принял его ласково. Доказаться силы и благости Божия, он приложил Максимиану велеть принести самого трудного больного и призвать жрецов, чтобы они молили богов о его исцелении. Император согласился, жрецы были призваны, но как они не умоляли богов, они не вняли их мольбами, заклинали больному, с каждой минутой становилось хуже. Тогда Пантелеимон удалил жрецов и, помолясь, взял умирающего и сказал: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань!» Больной немедленно поднялся и почувствовал себя совершенно здоровым. Велик Бог христиан, воскликнул и присущен, и многие уверовали во Христа, но император приписывал силу святого падения волшебству и под стрелками жрецами велел предать его самым ужасным мучениям. Но благодать не коснулась сердца Максимиана, и он за ожесточение велел срубить масличное дерево и сжечь тело мученика, но оно осталось невредимо и в огне было благовейно похоронено христианами. Святый Пантелеимон скончался в 296 году, и часть его мощи были перенесены на гору Афон в русский монастырь святого Пантелеимона, где они хранятся и в настоящее время. Наша передача приблизилась к своему концу. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. До встречи через неделю. Аминь.